Глава 17. Началось настоящее нисхождение. До сих пор было больше усталости, чем трудностей, но теперь препятствия росли на каждом шагу. Я еще ни разу не решился взглянуть на бездонный колодец, долженствовавший поглотить нас. Я мог бы еще отказаться от страшного путешествия, но Ганс так безмятежно, так спокойно принял приглашение отправиться с нами, что я покраснел за свою трусость. Я даже довольно храбро подошел к центральной трубе. «Прощай, Гретхен», — подумал я, скрипя сердце. «Прощай». Я уже сказал, кажется, что центральная труба имела около 100 футов в диаметре и 300 футов в окружности. Я нагнулся над выступавшей скалой и стал смотреть в глубину. Волосы у меня стали дыбом. Меня охватило что-то странное, пустота, так сказать. Я чувствовал, что теряю центр тяжести, что голова у меня кружится, как у пьяного, что пропасть меня втягивает, втягивает, втягивает. Я бы непременно упал, но Ганс поддержал меня. Очевидно, я взял недостаточное число уроков головокружения на Копенгагенской башне. Как ни кратковременно смотрел я в пропасть, я, однако, мог дать себе отчет о ее форме. Ее почти отвесные шпики представляли многочисленные выступы, которые должны были очень облегчать нахождение. Но хоть лестница была готова, перил не доставало. Можно бы вместо перил провести веревку к верхнему отверстию. Но как отвязать эту веревку, когда уже спустимся до нижнего конца? Дядюшка устранил это затруднение очень простым манером. Он взял веревку толщиною в палец, а длиною в 400 футов, размотал ее наполовину, обернул около выступавшей глыбы лавы и бросил другой конец в пропасть. Таким образом, каждый из нас мог спуститься, ухватив оба конца веревки, а спустившись футов на 200, нам легко было снять веревку, стоило только один конец бросить, а за другой потянуть. Затем тот же самый маневр можно было повторять до бесконечности. «Теперь», — сказал дядюшка, окончив вышеописанное приготовление, «теперь надо подумать о багаже. Мы разделим его на три части, и каждый навьючится. Ганс пусть возьмет инструменты и часть съестных припасов. Ты, Аксель, бери другую часть съестных припасов и оружие, а я заберу остальную провизию и хрупкие инструменты».
«Позвольте, дядюшка», — возразил я. «А кто же спустит все эти веревки и лестницы?
Они сами спустятся? Это как же? Увидишь как». Дядюшка имел пристрастие к так называемым «сильным средствам». Немало не колеблясь, он приказал Гансу собрать неломкие вещи и бросить их в пропасть. Ганс исполнил это с обычной своей невозмутимостью. Я прислушивался к шуму, производившемуся от передвижения слоев воздуха. Дядюшка, наклонясь над бездною, довольным взором следил, как летит багаж, и выпрямился только тогда, когда связка исчезла из виду. «Отлично!» — сказал он. «Отлично! Ну, теперь наш черед!» Я спрашиваю всякого читателя, который хоть сколько-нибудь дорожит жизнью, возможно ли было услыхать это распоряжение без сердечного замирания. Почтенный профессор привязал себе на спину связку с инструментами. Ганс взял свой вьюг. Я тоже. Мы стали спускаться. Мы молчали. Тишина перерывалась только падением каменных осколков, низвергавшихся в пропасть. Я, так сказать, скользил, держась одной рукой за веревку, а другую опираясь на палку с железным наконечником. У меня была только одна мысль. Я боялся потерять равновесие. Веревки — вещь такая ненадежная. Я старался цепляться за попадавшиеся выступы и творил разные чудеса руками и ногами. Когда случалось, что нога моя скользила, то Ганс говорил мне своим спокойным голосом. «Give act!» «Осторожней! Внимание!» — переводил дядюшка. Через полчаса мы достигли поверхности утеса во внутренности центральной трубы. Ганс дернул веревку за один конец, другой вследствие этого взвился на воздух, перелетел через скалу и упал, пустив в нас целый град мелких камней. Я наклонился над бездной и поглядел. Дна еще видно не было. Мы опять принялись спускаться тем же самым манером и благополучно достигли еще на 200 футов ниже. Во время подобного спуска у самого страстного геолога отпадет охота изучать свойства почвы. Я не заботился ни о каких формациях, будь они какие угодно. Плиоценовые, чиоценовые, хоценовые, меловые, юрские, триасовые, пермские, каменно-угольные, девонские, силурийские или первичные. Но почтенный профессор Лиденброк изучал несомненно, потому что при отдыхе он сказал мне: «Чем дальше мы идем, тем я становлюсь увереннее. Расположение этих вулканических пластов как нельзя положительнее подтверждает теорию Дэви. Мы теперь находимся в первобытной почве, в которой произошло химическое образование металлов, воспламенившихся от прикосновения воздуха и воды. Я решительно отвергаю теорию нейтрального жара. Впрочем, мы это увидим». Ужасный дядюшка. Он все сводил к одному концу. Я, разумеется, не возражал ему. К чему тут были возражения? Опять начали спускаться. Прошло 3 часа, а все еще конца не было видно. Подняв голову, я заметил, что верхнее отверстие заметно суживалось. Стенки вследствие своего легкого склонения как бы сдвинулись. Темнота понемногу увеличивалась. Мы все спускались. Мне казалось, что звук от падения камней становится все глуше и глуше, что, следственно, эти камни скорее достигали дна пропасти. Я внимательно считал все маневры с веревкой и потому мог дать себе отчет, до какой глубины мы спустились и сколько времени на это употребили. Мы повторили маневр 14 раз, и на каждый маневр у нас шло по получасу, значит, всего 7. Положим к этому 14 четверти часа отдыха, то есть 3,5 часа, и будет вместе 10,5 часов. Мы начали спускаться в час, значит, теперь должно было быть 11 часов. Что касается до глубины, на которую мы спустились, то она должна была доходить по этому расчету до 2800 футов. В эту минуту раздался голос Ганса. «Стой!» Я мгновенно остановился и чуть-чуть не задел ногой дядюшкину голову. «Мы пришли», — сказал дядюшка. Я скатился к нему и спросил: «Куда пришли?» «На дно перпендикулярной трубы». «Значит, другого выхода нет?» «Есть. Я вижу что-то вроде узкого коридорчика. Вон там, направо. Завтра рассмотрим получше. А теперь поужинаем и заснем». Еще не совсем стемнело. Мы распаковали мешок с провизией, поужинали и улеглись, как Бог послал, на камнях и осколках лавы. Растянувшись на спине, я взглянул вверх и увидал над собой блестящую точку. То была звезда, без всякого мерцания и, по моему расчету, из группы Малой Медведицы. Затем я уснул крепким сном.